Зедельгем, 16 августа 1931. Вечер. Сиксмит, твое скучное письмо от поверенного моего отца было козырным тузом. Браво! Прочел его вслух за завтраком, вызвало лишь мимолетный интерес. Почтовая марка со штемпелем Сэфрон Уолдена тоже мастерская работа. Ты что, в самом деле вылез из своей лаборатории и отправился в солнечный Эссекс, чтобы отослать его лично? Эйрс пригласил нашего мистера Каммингса повидаться со мной в Зедельгеме, но поскольку ты написал, что время не ждет, то миссис Крамелинг сказала, что Хендрик отвезет меня в город, чтобы подписать документы там. Эйрс проворчал, что целый день работы будет потерян, но он только счастлив лишний раз поворчать. Сегодня утром, пока еще не высохла роса, мы с Хендриком поехали по тем же дорогам, по которым я колесил на велосипеде поллета тому назад. На мне была щегольская куртка Эйрса. Теперь, когда тема и несколько предметов одежды, что удалось спасти от лап Империала, начинают изнашиваться, многое из его гардероба перекочевывает в мой. Энфилд был привязан к заднему крылу, чтобы я мог выполнить свое обещание и вернуть велосипед добряку-констеблю. Добычу нашу, переплетенную в пергамент, я замаскировал нотной бумагой, без которой, как известно всем в Зедельгеме, не ступаю ни шагу, и укрыл от случайных взглядов, уложив в грязный ранец, который здесь приобрел. Хендрик опустил верх Коули, так что для разговоров было слишком ветрено. Молчаливый малый, как и полагается при его должности. Странно признать это, но с тех пор, как начал ублажать миссис Крамелинг, мне более не по себе при общении с лакеем ее мужа, нежели с самим мужем. И Акаста продолжает жаловать меня своими милостями каждую третью или четвертую ночь, но только не в том случае, если дома ночует Ева, что очень мудро. Да и в любом случае не следует сразу же пожирать все шоколадки, подаренные на день рождения. Неловкость моя проистекает из вероятности того, что Хендрику все известно. О да, нам безмерно нравится превозносить до звезд свою предусмотрительность, но для тех, кто перетряхивает простыни, секретов не существует. Но я не очень-то беспокоюсь. Не надо требовать от слуг невозможного, а Хендрик достаточно благоразумен, чтобы ставить на наездницу хозяйку, у которой впереди много лет, а не на инвалида Эйрса со всеми его перспективами. Право же, этот Хендрик — странный тип. Трудно угадать его вкусы. Мог бы стать великолепным крупье. Он высадил меня возле ратуши, отвязал Энфилд и отправился выполнять разнообразные поручения и наносить визит вежливости, как он сказал, своей больной двоюродной бабушке. Я покатил на двух колесах через толпы праздношатающихся туристов, школьников и бюргеров и всего лишь несколько раз сбился с пути. В полицейском участке музыкальный инспектор встретил меня с распростертыми объятиями и послал за кофе с пирожными. Он был в восторге от того, что мое положение у Эйрса так укрепилось. Когда я его покинул, было уже 10 часов, назначенное время встречи. Спешить не стал. Хороший ход — заставить торговцев немного подождать. Янш, опираясь на стойку в отеле «Рояль», приветствовал меня так. «Ага, вот он, живой и невредимый, человек-невидимка, вернулся по просьбам общественности». Клянусь, Сиксмит, этот бородавчатый старый шейлок выглядит все более отталкивающим всякий раз, как попадается мне на глаза. Нет ли у него волшебного портрета, припрятанного на чердаке, который с каждым годом все хорошеет? Не мог распознать, почему это он, по всей видимости, так рад меня встретить. Оглядел зал в поисках науськанных кредиторов. Один тараканий взгляд, и я пустился бы на утек. Янш читал мои мысли.
«Так подозрителен, Роберто. Вряд ли я стану причинять вред озорной гусыне, которая несет такие великолепные яйца, так ведь? Ну давай-ка», — он указал на стойку, — «каким ядом будешь травиться?»
Ответил, что пребывание в одном здании с Яншем, пусть даже таком большом, и без того отравляет, а потому предпочел бы перейти сразу к делу. Он ухмыльнулся, похлопал меня по плечу и повел в номер, который снял для нашей сделки. Никто за нами не последовал, но это еще ничего не гарантировало. Теперь мне уже хотелось, чтобы ты назначил менее укромное место для нашей встречи, где головорезы Тэма Брюера не могли бы накинуть на меня мешок, швырнуть в сундук и уволочь обратно в Лондон. Вынул книги из ранца, а он достал из кармана пиджака пенсне. Пытался сбить цену, утверждая, что состояние томов скорее удовлетворительное, чем хорошее. Спокойно завернул книги, положил их в ранец и вынудил скаридного еврея гнаться за мной по всему коридору, пока он не признал, что состояние действительно хорошее. Позволил ему уговорить меня вернуться в номер, где мы пересчитали банкноты, медленно, пока оговоренная сумма не была выплачена сполна. «Дело сделано», — вздохнул он. Потом заявил, что я его разорил, и положил свою волосатую лапу мне на колено. Сказал ему, что я приехал продавать только книги. Он спросил, а почему бизнес должен препятствовать удовольствию? Разве молодой жеребчик за границей не сможет найти применение небольшим карманным деньгам? Час спустя оставил Янша заснувшим, а его бумажник истощенным. Через площадь отправился прямо в банк, где был принят личным секретарем управляющего. Сладкоголосая птица, платежеспособность. Как любил говаривать папик, свой собственный пот — награда наград. Но не то, чтобы он в жизни особо потел за свои кафедры синекурой. Следующую остановку сделал в городском музыкальном магазине «Флагстади», где купил кирпич нотной бумаги, чтобы, заботясь о наблюдательных взорах, заменить им исчезнувший из ранца груз. Когда вышел, то в витрине обувного магазина увидел пару желтовато-коричневых гетр. Вошел, купил их. В табачном магазине увидел шагреневый портсигар. Купил его. Оставалось убить 2 часа. Выпил в кафе холодного пива и еще, и выкурил целую пачку великолепных французских сигарет. Деньги Янша — это не драконово сокровище, но, видит Бог, чувство у меня было именно такое. Затем я нашел церковь где-то на отшибе, мест, где кишат туристы, я избегал, уклоняясь от всяких там обозленных книготорговцев. Свечи, тени, скорбные мученики, ладан. Не бывал в церкви с того самого утра, когда папик вышвырнул меня на улицу. Дверь на улицу хлопала беспрестанно. Жилистые старики и старухи входили, зажигали свечи, выходили. Висячий замок на ящике для пожертвований был из самых лучших. Люди опускались на колени, чтобы помолиться, у некоторых шевелились губы. Завидую им, по-настоящему завидую. И Богу тоже завидую, посвященному во все их тайны. У верующих наименее эксклюзивного клуба на земле необычайно ловкий привратник. Каждый раз, когда я ступаю в его широко раскрытые двери, то обнаруживаю, что снова иду по улице. Старался как мог думать о чем-то возвышенном, но пальцы воображения продолжали блуждать по телу Иокасты. Даже витражные святые и мученики слегка возбуждали. Не думаю, что такие мысли приближают меня к небесам. В конце концов меня спугнул мотет Баха. Хористы были чертовски плохи, но для органиста единственной надеждой на спасение была пуля в лоб. О чем сказал и ему тоже. Так ты выдержка уместна в необязательной беседе, но отнюдь не следует прятаться в кусты, когда дело касается музыки. В чинно-чопорном мини-ватер-парке ухажеры прогуливались под ручку со своими суженами между ив, штокросс и сопровождающих дам. Слепой и изнуренный скрипач выступал ради редких монеток. Вот этот играть умел. Заказал ему «Добрый вечер, Париж», и он исполнил с таким пылом, что я сунул ему в руку хрустящую 5-франковую банкноту. Он снял темные очки, проверил водяные знаки, воззвал к своему любимому святому, собрал медики и стал улепетывать через клумбы, хохоча, как сорванец. За деньги счастья не купишь. Кто бы это ни сказал, у него, видимо, этого добра было в избытке. Сел на металлическую скамью. Колокола поблизости и вдали вперемешку и вперемешку отбили час. Из юридических и торговых контор выползли клерки, чтобы съесть свои сандвичи в парке и ощутить на лице дуновение омытого зеленью ветерка. Стал подумывать, не опаздывает ли Хендрик. Как вдруг угадай, кто этаким вальсом входит в парк без присмотра, в обществе мужчины, щеголеватого, похожего на проколотое булавкой насекомое, с нагло сверкающим на пальце вульгарным обручальным кольцом, явно раза в два старше ее. Молодец. Догадливый. Ева. Укрылся за газетой, оставленной на скамье каким-то клерком. Ева не прикасалась к своему компаньону, но они прошли в двух шагах от меня с видом непринужденной близости, какого у нее никогда не бывало в Задельгеме. Мгновенно пришел к очевидному выводу. Ева ставила свои фишки на сомнительную карту. Он громко разглагольствовал, чтобы незнакомцы вокруг услышали и прониклись.
«Время, Ева, принадлежит тебе в том случае, если ты и равные тебе воспринимают одни и те же вещи как должное, не думая об этом. Более того, человек рушится, если времена меняются, но он остается прежним. Позволь добавить, что в этом же причина падения империй».
Этот болтливый любомудр привел меня в замешательство. Девушка с внешностью Е могла бы найти себе кого и получше, так ведь? Поведение Е тоже привело меня в замешательство. Средь бела дня, в своем собственном городе. Может, она и хочет себя погубить? Или она одна из этих распутных суфражисток типа Россетти? Я проследил за парой на безопасном удалении до городского дома на роскошной улице. Мужчина, прежде чем вставить ключ в замок, хитрыми глазками быстро, но внимательно огляделся по сторонам. Я нырнул в какой-то двор. Вообрази себе Фробишера, злорадно потирающего руки. Ева, как обычно, вернулась в пятницу, ближе к вечеру. В проходе между ее комнатой и дверью в конюшню стоит дубовое кресло, эдакий трон. Там я и расположился. К несчастью, внимание мое поглотили переливы света в старом стекле, и я даже не заметила Ея, которая приблизилась с хлыстиком в руке, совершенно не подозревая, что на нее устроена засада.
«Что это засада? Ежели хотите обсудить со мной что-то личное, то почему бы об этом не предупредить?»
Захваченный таким образом врасплох, я невольно высказал свою мысль вслух. Ева уловила ключевое слово.
«Я, говорите, что-то вынюхиваю? Вынюхиваю? Но ведь это оскорбительно, месье Фробишер. Утверждать, что я за вами подсматриваю, значит бросать тень на мою репутацию. А коль скоро вы черните мою репутацию, то что ж, придется мне разрушить вашу».
С запозданием, но я открыл огонь. Да, ее репутация — это именно то, о чем я хотел ее предупредить. Если даже случайно приехавший в Брюгге иностранец видел ее во время школьных занятий, разгуливающий в парке миниватор вместе с некой развратной жабой, то становится лишь вопросом времени, когда именно все сплетники в городе втопчут имя Крамелинг Эйрс в грязь. Какое-то время я ожидал пощечины, затем она покраснела и опустила лицо. Кротко спросила:
«Вы уже говорили матери о том, что видели?»
Я ответил, что нет, еще не говорил никому. Я тщательно прицелилась.
«Очень глупо с вашей стороны, месье Фробишер, потому что мама могла бы вам сказать, что таинственным моим сопровождающим был месье Ван де Вельде, господин, в чьей семье я живу на протяжении школьной недели. Его отец владеет самым большим военным заводом в Бельгии, а сам он уважаемый семейный человек. В среду был неполный день занятий, так что у месье Ван де Вельде хватило любезности сопроводить меня обратно от своей конторы до особняка. Собственные его дочери должны были присутствовать на репетиции хора. В школе не любят, чтобы ученицы ходили по городу в одиночку, даже при свете дня. А шпионы, они, знаете ли, обитают в парках, шпионы с извращенным умом, ждущие случая навредить репутации девушки или, может быть, ищущие возможности ее шантажировать. Блеф или ответный ход?
Я решил поберечь свои фишки. Шантажировать? Да у меня самого 3 сестры, и я беспокоился за вашу репутацию, вот и все». Она наслаждалась своим преимуществом.
«Ах так? Как это любезно с вашей стороны! Скажите, мистер Фробишер, что именно, по-вашему, месье Ван де Вельде собирался со мной сделать? Уж не одолела ли вас смертельная ревность?»
Ее ужасающая для девушки прямота окончательно сшибла перекладину с моих крикетных воротец.
«Я счастлив, что это простое недоразумение было выяснено», — сказал я с самой неискренней из своих улыбок,
«и рад возможности принести свои самые искренние извинения».
«Я принимаю ваши самые искренние извинения совершенно в том же духе, в котором они были принесены».
Я пошла к конюшне, ее хлыст со свистом рассекал воздух, словно хвост львицы. Отправился в музыкальную комнату, чтобы забыть о своем кошмарном провале, уйдя с головой в какую-нибудь демоническую пьесу Листа. Обычно могу с легкостью отгреметь великолепная проповедь святого Франциска птицам, но только не в прошлую пятницу. Слава богу, завтра Е уезжает в Швейцарию. Если только она узнает о ночных визитах своей матери... Нет, не переношу даже мысли об этом. Почему это я никогда не встречал парня, которого не мог бы обвести вокруг пальца? И не только пальца. А вот женщины в Зедельгеме, по видимости, всякий раз берут надо мной верх? Искренне твой, Р. Ф.